нас нова гостя, нова тема. Закінчується літній сезон. Скоро діти, які відпочивали, повернуться додому, підуть до школи. І, власне, ці теми мотивують нас щоденно, мабуть, звертати увагу на пов'язані з освітою теми, але також і на пов'язані з тим, як почуваються діти, наскільки їм добре, комфортно, наскільки вони не завдають їм шкоди, оточуючи дорослі. В нашій студії зараз клінічний психолог, психотерапевт і координаторка проєктів організації International Alert Ukraine Альона Лук'янчук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми будемо говорити про тему сексуального насилля над дітьми. Ця тема досить важка, але вона стає все більш проговорювана в українському суспільстві. Все більше уваги їй приділяють медіа, і, можливо, когось не може не шокувати той розмах насильства, який насправді існує в країні. Чому ми звикли мовчати про це?
Ну, мы привыкли про это молчать, потому что тема табуирована в нашем обществе. То есть это еще, мне кажется, 40, 50, 60 лет назад, и у нас был какое-то очень красивое представление о том, что у нас такое вычищенное, очень красивое общество, и все проблемы, они есть где-то на Западе, а у нас все хорошо. С тех пор, в общем, как прошло какое-то время, и мы стали формировать свою страну, идентичность, да, какие-то проблемы всплывают, но мы не привыкли о них говорить. Более того, я столкнулась с тем, что где-то год назад я написала статью на тему «Как разговаривать с ребенком про секс». И я получила огромное количество комментариев о том, что, в общем, с детьми об этом разговаривать не надо. То есть от обычных людей, от обычных родителей, потому что, в общем-то, мы таким образом детей розвращаємо, да?
Ось, до речі, на цю тему не можу не пригадати досвід минулорічного флешмобу у Фейсбук, який називався «Я не боюсь сказати». У липні він відбувався, і серед описаних історій сексуального насильства, якими ділилися жінки і чоловіки, також було описано, власне, чимало епізодів із дитинства. До когось чіплялися родичі, до когось чіплялися однокласники, до когось чіплялися вчителі, сусіди, хтось описував історії, власне, втечі з ризикованих місць, коли були дяді, які кликали в під'їзд подивитися котенят та інші такі речі. І так само реакція користувачів соцмереж була різна. Хтось говорив про те, що це не потрібно про це говорити з дітьми, їх і так ще доля, мовляв, всякі дорослі штуки їм принесе. Але також було декілька дуже цікавих відгуків від відомих, тобто це не боти, це цілком реальні люди, дописувачів, які писали про те, що на гребені уваги до цього флешмоба вперше поговорили зі своєю дитиною про ризик сексуального насильства. І були випадки, коли після такої розмови діти розповідали своїм батькам, що з ними, виявляється, таке уже було. До кого щеплявся аніматор, чи запрошений на день народження клоун. Це була така доволі резонансна історія. Тож, справді, ця розмова може допомогти виявити, можливо, такі випадки.
Да, и не хочу вас пугать, но на самом деле то, что мы подразумеваем под сексуальным насилием, это не сам, ну, скажем так, акт, да, то есть это очень много моментов. И согласно Центру социальных экспертиз Института социологии, да, исследований, каждая третья девочка и седьмой мальчик, да, становятся жертвами сексуального насилия.
А что самое, если не только статевый акт, власне, его зазвичай найлегше распознают обыватели, я як акт сексуального насильства, що ще, якщо йдеться про дітей, може бути таким актом? Якщо дорослий, наприклад, підійшов і погладив дитину по голові?
Если ребенка погладили по голове, и, в принципе, для ребенка это не стало, вот знаете, там на уровне телесных ощущений неприятности, это не проблема. Но у нас же много других, и это традиции. То есть, допустим, там, не знаю, друг папы шлепнул девочку по попе. Это сексуальное насилие. Все посмеялись. Для девочки это может быть вполне неприятным ощущением, которое нарушает ее границы.
А если вдома тато чи мама бьют по попе?
Ну, знаете, я, в принципе, это другая тема. Я, в принципе, против физического наказания детей. И очень много могу из клинического опыта это обосновывать. Это очень долгая и длинная тема. Это физическое насилие, не сексуальное, физическое. Но граница между сексуальным насилием и физическим, она, как правило, очень такая, знаете, тонкая. Но вся проблема в том, что подростки, в принципе, не очень понимают, что такое сексуальное насилие, потому что если мальчик с девочкой встречается, вдруг мальчик девочку насильно целует, это насилие, да? Если вас в автобусе кто-то вдруг щипает за попу, это насилие, да? Если друг отца, дедушка, дядя усаживает ребенка на колени и очень там усердно ее гладит, да, девочке это неприятно, это насилие. То есть у нас, в принципе, нету понятия, у нас только сейчас начинает зарождаться, в том числе с помощью психологов, да, там, защитников прав человека и так далее, и тому подобное, у нас нет понятия, что такое личные границы. И мы это детям не рассказываем, мы это детям не легализуем, потому что мы сами стесняемся. Мы сами не очень понимаем, что это такое, где хорошо, где норма. То, знаете, вот это очень такая тема, которая граничит с темой сексуального насилия в семьях и физическое насилие, потому что мы буквально недавно с нашими партнерами провели такое исследование по Донецко-Луганской области. Но я не хотела бы, чтобы, знаете, все это списывалось только на тот регион, потому что...
Просто цей регион вы дослідили.
Да, потому что в Запорожской области было похожее исследование, просто не такое масштабное. Так вот там цифры меня ужаснули, потому что 30% женщин находятся, сталкивались и живут в физическом насилии, 19-20% женщин сталкивались с сексуальным насилием в семье.
Но в целом это відповідає загальноукраїнській статистиці. Я пригадую, колись, мені здається, на сайті Мінсоцполітики, та і, власне, Нацполіція регулярно збирає статистику. Більше половини українських жінок стикалися з випадками насильства.
Тому що, опять-таки, розумієте, як не страшно це звучить, але супружеский долг – це не насилие, це долг. Хоча, фактично, це насилие. І, відповідно, жінки, які живуть в таких условиях, що вони можуть привити своїм дітям? Ну, це теж, розумієте, це як будто взаємозв'язані процеси, без яких невозможно говорити, що ми воспитаємо друге покоління, як поки ми самі в цьому живемо. И мне очень нравится, вот если перейти, знаете, к теме вообще, как, что с этим можно делать, да, мне очень нравятся американские такие вот очень простые схемы, они придумали в школе, они ее раздали, в общем, такая очень простая схема, я когда-то тоже ее очень хорошо описывала, как с детьми говорить о насилии вообще, о собственных границах, да, они придумали такие круги близости. То есть первый круг, там самый простой, это фиолетовый, это я, мои границы, мое тело, мои желания, да, если, допустим, мамина подруга хочет меня поцеловать, и я не хочу, я имею право сказать нет. И ребенку объясняешь, есть ты и только ты, да. Второй круг голубой, это семья, это папа, мама, дедушка, бабушка. Ты с ними можешь, в общем-то, что ты ребенку, родитель объясняет, что ребенок может с ними делать. Обниматься, целоваться или не обниматься, не целоваться. Да? Он может говорить, нет, спасибо, я не хочу. Третий круг — это зеленый, это друзья. Да? То есть у меня ребенок говорит, что положено, подружку я могу обнять? Что положено с друзьями делать? Я говорю, могу. А когда она плачет, могу я поцеловать щечку? Я говорю, как ты думаешь? Наверное, могу. А мальчика могу? Я говорю, как ты думаешь? Наверное, еще маленькая. Ну, знаете, вот это очень просто объясняется с детьми на уровне вот таких схем, да? А желтый круг — это знакомые, что положено знакомым делать? Спасибо, да, до свидания, я пошла. А потом профессиональная помощь — это учителя. Учителя могут вас обнимать? Я думаю, нет. Да, психологи могут вас обнимать? Ребенку ты объясняешь, да, если мы не знаем этого психолога школьного? Нет. Оранжевый круг, да, профессиональная помощь. И дальше красный круг — незнакомцы. И ребенку нужно объяснять на уровне вот совершенно простом. Красный круг — красный светофор, да, то есть ты не идешь ни с кем смотреть котиков, ты не идешь ни с кем общаться, то есть мы таким образом детям рассказываем, что положено и что не положено, что есть нормально, что ненормально. И если мы с детьми, понимаете, это очень тоже вот все взаимосвязано, если мы с детьми об этом не говорим, дети к нам и не придут, понимаете, потому что вот дети очень классно чувствуют, знаете, как вот ребенок же не всегда говорит, мама, ты огорчилась, если мама пришла с работы, он смотрит и понимает, мама устала, лучше к ней не лезть. Дети очень хорошо чувствуют, мы вообще все чувствуем, какие темы табуированы, какие нет. Если вдруг с ребенком произошло насилие, сексуальное насилие, его кто-то там, не знаю, запер в туалете, там, да, и я не знаю, как это называется, там, мальчики зажимали девочек, да, или кто-то там погладил по голове, или какой-то дядя там усадил на коленки. Ребенку будет стыдно, прежде всего, это сказать маме, если мама с ним не в диалоге.
А чему соромно? Это также история про довіру.
Конечно. Ну, потому что, знаете, вообще все вот эти темы, связанные с насилием, в психологии это называется темы, которые вызывают токсичные чувства. Токсичные чувства всегда неприятные. И, конечно же, стыд всегда стоит за тем, когда ты становишься не хозяин своего тела, да, когда ты становишься не хозяин своей судьбы. Нам всегда за это стыдно. Поэтому это абсолютно какая-то такая естественная реакция, и ребенку, конечно же, неприятно об этом всем говорить. Потому что мы даже на уровне, ну как вот, если вы вспомните, что вам было неприятно, на уровне тела, да, мы сжимаемся, нам неприятно, мы не хотим об этом говорить. То же самое с детьми происходит.
З якого віку можна розповідати про межі і почати пояснювати, що є люди дуже різного кола спілкування?
Ну, смотрите, мне нравится, опять-таки, не потому, что я ратую за то, чтобы мы с детьми были абсолютно открыты. Нет, конечно, везде есть границы, и каждое общество для себя устанавливает свои границы. Но мне нравится открытость в этом месте, ну, более прозападная открытость. Да? То есть они ребенку рассказывают, в чем разница между мальчиком и девочком. И девочка, да, они ребенку рассказывают, как только ребенок начинает выходить в так называемый социум, да, это садик, школа, первые какие-то детские площадки, мама вполне с ребенком может поговорить, что мальчик-то может тебя щипать или не может щипать, да. То есть там можно ли мальчику показывать там свои половые органы или нет, то, что дети, в принципе, делают вообще. Не потому, что они, ну, вот такие, знаете, извращенцы, да, будущее, а потому что, в общем, они изучают таким образом мир. Да, она говорит, а у тебя как, в аквонедоте, о, прикольно, как это у тебя держится, не знаю, у меня такого не было. Но это все нормально, это естественно. Дети в этом плане до того момента, пока не видят осуждения родителей, они в этом плане очень естественны.
А если чем-то таким пропонуют заняться дорослые?
Вот это нужно детям рассказывать, да, что взрослые люди не могут тебя трогать, взрослые люди, вот это опять-таки мы возвращаемся к диалогу с детьми, то есть вот эти круги. Как только ребенок выходит в социальный мир, это садик, когда он может, школа, да, когда он может находиться где-то без родителя, мы об этом с детьми, ну, не то что должны, ну, хорошо было бы об этом с детьми говорить. Опять-таки, знаете, у многих родителей-то в этом месте у самих много стыда. Да, и фантазия о том, что, в общем, мы таким образом детей развращаем. Нет, это жизнь, да. И если вы не знаете, что сказать ребенку, вы честно ему говорите, я не знаю, что вам сказать. Ну, там, это не тебе так, это мне, я думаю, что это не позволено. Я думаю, что это неприятно. Вот это хорошо, это не очень хорошо. Имею право обнимать тебя только я.
Тут ми підходимо до теми реакції дорослої людини, батьків на те, що дитина розповідає щось, що з нею вже сталося. Це дуже важливо правильно зреагувати, тому що якщо зреагувати неправильно, дитина закриється і буде тільки гірше.
Ну, знаете, к сожалению, опять-таки в нашем обществе, к большому сожалению, у нас есть некая такая толстокожесть вообще. И вот этот флешмоб, о котором вы сказали вначале, он как будто бы вскрыл некую такую... Потому что была же обратная реакция, о таком не надо говорить, да, разнылись тут, в общем, ну что тут такого, в общем, сама виновата, да, то есть не надо ходить там в коротких юбках. Вот эта вот мысль «сама виновата», она же часто идет вслед за жертвой там, сексуального или физического насилия. И это же на самом деле, ну, вот особенно показательно в всяких обсуждениях, социальных ток-шоу, когда многие люди, правда, говорят, там, сама спровоцировала, сама виновата. Есть, конечно, там понятие виктимного поведения, но ну, не до такой степени, что все жертвы насилия виноваты в этом. Мы скорее тут должны понимать о том, что родитель может быть... ну, скажем, да, сама ситуация для ребенка может быть менее травматичной, чем реакция родителя, то, что вы сказали. И в этом месте, конечно, толстокожесть родителя может навредить, и очень нужно быть чувствительным к ребенку, потому что, прежде всего, нужно сказать о том, что так бывает, к сожалению, да, ты ни в чем не виноват, и выслушать ребенка на уровне того, что какие переживания у него были, что случилось, да, то есть ребенок должен быть вправе вообще говорить о том, что произошло, опять-таки, да, то есть тема должна быть не табуированной, а легализованной. И очень важно заметить, потому что если ребенок вдруг не говорит, очень важно заметить, да, если ребенок изменил свое привычное поведение.
А что саме, от які дзвіночки? Наприклад, вчора ми розмовляли про те, як підготувати дитину до навчального року, до школи, і за важливий симптом, який наша гостя описувала, був симптом того, що дитина перестала розповідати про те, як справи в школі, або просто відмовляється про це говорити.
Ну, тут много моментов, начиная по возрастам, потому что если ребенок просто маленький, соответственно, любое изменение его привычного ритма жизни должно родителя насторожить. Если ребенок постарше, это подросток, да, то, как правило, девочки могут просто замкнуться. Ну, опять-таки, любое изменение привычного образа жизни, да, но девочки замыкаются, девочки перестают проявлять телесность, то есть там обниматься с родителями, да, девочки начинают, ну, есть такое понятие, как такая аутоагрессия, да, какие-то аутоагрессивные действия, или они начинают скрывать, в общем, свое тело, да, то есть если ребенок вдруг не идет на руки, если ребенок вдруг против обнимания, если ребенок вдруг замыкается, не хочет куда-то идти и не может объяснить почему, да, если ребенок вдруг плохо спит, если ребенок вдруг начинает проявлять регресс такой, да, проявление, которое ему не свойственно по возрасту, если ребенок вдруг начинает быть более агрессивным, более раздраженным, а нам важно поговорить, что с ним происходит. Да? И разговор это нужно начинать с того, что малыш, я слышу, вижу, да, что, в общем, что-то случилось. Мне бы хотелось понять, то есть я всегда открыт к тому, что происходит.
Да все нормально, скажет дитина.
Тогда нужно смотреть, куда ходит ребенок, куда он вдруг не хочет, резко перестал хотеть ходить, да, что происходит в школе. То есть, потому что, ну, особенно вот это связано со школьными, вот с физическим насилием в школах, да, с буллингом и так далее и тому подобное. А на самом деле ведь очень, ну, если родитель внимателен, очень несложно вычислить, где проблема. Да, то есть если ребенок вдруг приходит со школы с синяками, да, если девочка вдруг приходит там, не знаю, там, с порванной рубашкой, да, со школы, если вдруг ребенок не хочет ходить кому-то в гости, то есть, ну, это несложно, тут вопрос в том, есть ли желание, потому что, знаете, мы еще очень часто, ну, это тоже есть такая статистика, что родственники жертв сексуальных насилий очень часто не замечали, да, вплоть до того, что отчим насилует ребенка. А мама думает, что, в общем, они читают сказки. Ну, потому что ей хочется так думать, да. Есть такая, так называемая выборочная слепота. Я не хочу этого видеть, понимаете? То есть там я не хочу понимать, что ребенок не хочет идти к дедушке в гости. То есть нет, ты пойдешь, да. Ребенок плачет, закатывает истерику, нет, ты пойдешь. Это очень сложная тема, на самом деле, конечно. И если вдруг там вот, ну, невозможно в этом месте что-то определить, или ребенок не хочет, закрывается, не хочет говорить, ну, наверное, тоже можно обратиться к психологу, да, то есть, потому что там более какая-то безопасная обстановка может быть для ребенка. Понимаете, еще вот есть такое понятие, ну, очень ужасное, про то, что семья очень часто скрывает, к сожалению, процессы, которые происходят в самой семье. Семья их оберегает. То есть если дедушка вдруг является, ну, скажем, сексуальным насильником, да, в каком-то виде, семья будет это всячески скрывать. То есть она не вся система так работает, да. То есть бабушка будет делать вид, мама будет делать вид, там папа будет делать вид. То есть.
Це ще й протистатистика, що ближнє коло спілкування найчастіше причетне до сексуального насильства.
Да, каждый четвертый случай сексуального насилия это в том числе близкое окружение ребенка. То есть это родственники и друзья. Понимаете? То есть даже на самом деле, что такое сексуальное насилие, я же говорю, то есть это все то, что происходит против твоей воли. А даже когда тебя просят в социальных сетях прислать фотографию, там, парень, девушку, да, это тоже сексуальное насилие на самом деле. Если она этого делать не хочет, он говорит, я тебя брошу. Это тоже сексуальное насилие. То есть мы как будто бы, ну, знаете, как мы остались еще в 19 веке, когда сексуальное насилие — это там кто-то кого-то, в общем, изнасиловал в подвале, да? Нет, на сегодняшний момент сексуальное насилие — это очень много всего. Допустим, даже, ну, это уже там нарушение прав, да, и так далее и тому подобное. Если девушка послала эту фотографию парню, он ее выставляет там на всеобщее обозрение. То есть является ли она жертвой насилия? В данном случае — да.
Ну, такі явища, як ви описали, власне, публікація без волі людини і фотографії, часто інтимного змісту, в Штатах, наприклад, називають ревенч-порн, так, порно як помста, і, в принципі, доволі є поширеним явищем помсти у пари, що розійшлася, наприклад. І, наскільки я пам'ятаю, принаймні, ці матеріали, які я читала, є навіть прецеденти судових позовів за це, і навіть успішні прецеденти.
Ну, видите,
там, в Украине такого, звичайно,
там хорошо, у нас плохо, у нас такого нет. У нас даже это не является, опять-таки, самое страшное, да, что у нас не является это проблемой. То есть у нас не является проблемой, когда кто-то кого-то ущипнул, да. То есть у нас не является проблемой, когда тебе, не знаю, в метро, в общем, кто-то, в общем, там, положил руку на грудь. Проблема? Не, ну что, так все живут. Ну, тебе неприятно? Не, ну слушай, ну знаешь, тебя же не изнасиловали. Ну это же, а это ведь по сути тоже, ну как что вы чувствуете в этот момент, да? Стыд, бессилие, унижение, да? Все, что связано стыд, бессилие, унижение, это все насилие. Когда я проти моєї волі щось відбувається. От такі три маркери по чувствам, да?
Це дуже важка і невичерпна, на жаль, тема, особливо з огляду на те, що сексуальному насиллю над дітьми нарешті намагається протидіяти держава і принаймні помітити цю проблему. А те, якими методами вона збирається протидіяти, це, звичайно, тема для окремої розмови. Я дуже сподіваюся, що така розмова в нашій студії відбудеться найближчим часом. Я нагадую, що з нами у ранковій хвилі зараз Альона Лук'янчук, клінічний психолог, психотерапевт і координаторка проєктів організації International Alert Ukraine. Ми цю розмову поки що завершуємо, але повернемося до неї неодмінно.
Так, ми обов'язково продовжимо цю розмову. Я думаю, запросимо до кола співбесідників, також правозахисників, щоб вона була більш комплексна і могла би перекрити декілька важливих ракурсів погляду на цю тему.